41. Все ли кончено с парнем в Мальме, она не знала. А имя Бальтазар как раз могло принадлежать кому-то во вкусе Микаэля Рёнинга. Когда Фариду еще и удалось заполучить фотографии уроженца провинции Скона, она не могла представить, чтобы Рёнинг добровольно оставил такого симпатяшку всего через 3 дня, в то время как планировалось, что он проведет там целых 2 недели. Конечно, существовала вероятность того, что устал Бальтазар, но Рёнинг не был человеком, от которого просто устаешь. Если кто-то и уставал, так это он. Всегда он. Без исключений. Третьим, и по ее мнению наиболее вероятным вариантом, было то, что после их разговора в поезде он просто передумал. Хоть угрызения совести никогда не были ему свойственны, но в конце концов он был достаточно логически мыслящим существом. И одного лишь объявления ее в розыск из-за угрозы национальной безопасности должно было быть более чем достаточно, чтобы он понял, Слейзнера нужно остановить любой ценой. Так или иначе, он вернулся в Копенгаген, и настроение у нее улучшилось. Несмотря на все неудачи и проблемы, несмотря на раны на голенях, которые после охлаждающих мазей и многих часов с приклеенными пакетами со льдом все еще горели, даже несмотря на ужасную судьбу Цяна, она вновь обрела надежду на то, что у них все еще есть шанс. Несколько часов назад Рёнинг вернулся к себе в квартиру на Лиле Истедгаде. Обнаружил это Фарид, когда наобум определил местоположение его мобильного. Тогда они решили еще раз попытаться переубедить его. Иметь инсайдера, кого-то, кто мог бы внимательно следить за Слейзнером и его деятельностью, было бы огромным плюсом. По этой причине она только что бросилась вниз на тротуар около приюта Мененсьем и начала неистово царапать себе предплечье, качая головой в капюшоне взад и вперед, как все наркоманы в округе. Все для того, чтобы Рёнинг, выйдя из ворот на противоположной стороне улицы и привычно осмотревшись, прежде чем двинуться дальше, не зацепился за нее взглядом. 5 минутами ранее она как раз преодолела точку притяжения бедности и в равной степени нелегальных схем на углу Истедгаде. План был прост — подняться наверх, постучать ему в дверь и поговорить с ним в спокойной обстановке, рассказать все то, что ему неизвестно. Но как раз в тот момент, когда она собиралась перейти улицу в сторону его ворот, Фарид сообщил ей через гарнитуру, что, похоже, Рёнинг собирается покинуть квартиру. В мгновение ока ей пришлось все переиграть и импровизировать. Это был не тот разговор, который они могли бы вести где угодно и в спешке. Им нужно было спокойное место, а главное, им нужно было время.
«На экране видно, что он идет в направлении площади Хальмторвит, так?» — сообщил Фарид из фургона, припаркованного в 100 метрах оттуда, около выставочного комплекса Окснесхален, близ мясного квартала Кетбюин.
«Да», — ответила она, следя глазами за Рёнингом. «Думаешь, он идет в управление?»
«Значит, он направляется не в DGI Бюн, чтобы играть в боулинг. Я предлагаю взять его на Столтенбергсгаде».
Она встала с тротуара в тот же момент, как Рёнинг скрылся за углом по направлению кольцевой развязки, где всего несколько лет назад толпились проститутки, борясь за лучшие места. Теперь же щетка джентрификации вычистила бордюры и вытеснила проституток в восточную часть улицы Истедгаде или в сложную часть, как называли кварталы, ближе к центральному вокзалу. То, что Рёнинг направлялся на работу, не было абсурдным предположением. Так в целом всегда обстояло дело, когда он пересекал Хальмторвит, если только не шел в свое любимое индийское заведение «Тандури Масала». Это говорило о том, что он намеревался прервать свой отпуск, что она как раз и собиралась ему предложить. На самом деле, именно там, в глубине коридоров 6-го этажа управления, он мог принести наибольшую пользу.
«Я сейчас проезжаю мимо него», — сказал Фарид, «и он явно охотится не за куриным палаком с Балти». «Хорошо, увидимся около Столтенберга.
Дуня побежала в сторону Истедгада и дальше вниз, к центральному вокзалу. Она делала большой крюк, но другого варианта не было. К счастью, она была на пике своей формы, в отличие от Рёнинга, который упорно отказывался надевать беговые кроссовки. Улица Столтенбергсгаде находилась всего в двух кварталах от управления и была действительно последней точкой, где можно было перехватить Рёнинга. Проблема была в том, что его маршрут пролегал через один из самых густонаселенных районов города, особенно в это время в середине дня. На улице Тиетгенсгаде, ведущей его через железнодорожные пути, толпились путешественники, там было почти так же многолюдно, как в зале прибытия, где ей пришлось бежать зигзагом, чтобы ни с кем не столкнуться. Затем он должен был пройти до юго-западного угла Тиволи, где на тротуарах будет становиться еще многолюднее. Только когда он свернет направо, вниз по улице Бернсторфсгаде, людей начнет становиться меньше, и уже около Столтенсбергсгаде должно быть достаточно пустынно, чтобы никто из посторонних не успел отреагировать на происходящее.
«Окей, я здесь», — услышала она Фарида, пока протискивалась через восточный вход в зал прибытия и переходила улицу, лавируя между автомобилями, которые начинали ускоряться так, как только что загорелся зеленый. «Встань немного поодаль, чтобы он не среагировал на машину».
Когда она перешла на сторону Тиволи, там было так много людей, что ей пришлось выскочить на велосипедную дорожку, где, несмотря на то, что все велосипедисты, звонящие в звоночки, ехали ей навстречу, она могла бежать на максимальной скорости до следующего перекрестка.
«Окей, вижу его», —
сказала она, переводя дыхание и следя за Рёнингом глазами.
«Он сейчас пересекает Бернсторфсгаде». «Хорошо, тогда он должен быть здесь с минуты на минуту».
Дуня приготовилась перейти улицу, как только Рёнинг свернет направо к Столтенбергсгаде. Но вместо этого он продолжил идти прямо.
«Окей, у нас проблема», — сказала она. «Он идет дальше по направлению к Хансу Кристиану Андерсену».
«Почему? Он тебя заметил?»
«Нет, даже не посмотрел в мою сторону, я иду следом».
Держа Рёнинга в поле зрения на достаточном расстоянии, она продолжила движение к бульвару Андерсена и дальше к улице Стормгаде, пока они с Фаридом пытались определить, куда он направляется. Но они не имели ни малейшего представления. Это был, в принципе, не квартал Рёнинга. Тем более внизу, около канала Фредриксхольм, который, по его словам, был таким живописным и милым, что у него случался острый приступ синдрома Туретта каждый раз, когда он случайно проходил мимо. На этот раз, однако, не было похоже, что он просто случайно там оказался. Напротив, он шел все более и более целеустремленно, постоянно глядя на наручные часы, как будто опаздывает. Через пару сотен метров, пройдя по булыжникам вдоль Гамилстранд, он сел за пустой столик на террасе кафе «Диамантен». «Какого черта?» Она остановилась и посмотрела ему вслед. «Диамантен — это ведь ее место. Место, куда она всегда приходила и пряталась среди туристов, когда ей нужно было остаться одной. Настоящий житель Копенгагена даже не подумал бы о том, чтобы сюда прийти. Кроме нее, а теперь, очевидно, еще и Рёнинга. Именно сюда она попросила его прийти в последний раз, когда он помог им, пару месяцев назад. После нескольких поездок ему, наконец, удалось достать мобильный телефон Слейзнера, который Фарид с Сяном позже взломали и установили на него GPS-передатчик. Тогда они успели обменяться несколькими словами. Но не более, так как ей пришлось исчезнуть и оставить большинство вопросов без ответа. Осознав, как все сходится, она рассмеялась.
«И что там такого смешного?» — спросил Фарид. «Иду туда», — сказала она, собираясь преодолеть последние 20 метров. «Подойду к нему».
Конечно же, он дразнил ее. Засранец. Типичный его юмор. Еще и поняла она это только сейчас. Он, конечно же, прекрасно знал, что она будет следить за ним, еще до того, как покинул квартиру. А какое место может быть более подходящим для встречи? Черт возьми, как ему достанется, как только это все закончится? Три шага спустя все изменилось. Цветное стало черно-белым. Белое — черным. Синапсы в ее мозгу не поспевали, и ей пришлось потратить всю энергию на то, чтобы продолжать двигаться так, чтобы ей удалось отклониться в сторону по достаточно естественной дуге подальше от кафе, чтобы не встать там, рискуя привлечь к себе взгляды. Она приметила его только на долю секунды и уже пыталась найти альтернативное объяснение. Но поиски оказались тщетными. Таковых не было. Это не было неудачным совпадением. Это был Слейзнер. Словно призрак средь бела дня, он подошел с другой стороны. Их разделяло не более 5 метров, когда они прошли мимо друг друга. Единственным положительным моментом было то, что он смотрел на что-то другое позади нее. В тот момент пазл начал складываться. Одна деталь за другой. Но это не могло быть правдой. Нельзя, чтобы это было правдой. Как будто доказательства внезапно указывали на то, что Земля плоская. Она отказывалась их принять. Даже когда она, наконец, осмелилась остановиться, повернуться и увидеть, как он пожимает руку Рёнингу и садится напротив него. Даже тогда она не могла в это поверить.
«Дуня, ты там?» — услышала она Фарида через некоторое время. «Что происходит?»
«Слейзнер, вот что происходит, Фарид. Ким чертов Слейзнер?»
«Но я не понимаю». «Какое отношение он имеет к этому,
не пытайся понять. Просто включи микрофон на его мобильнике и выведи его в динамике, так, чтобы я могла...»
«Правильно ли я понимаю? Ты всерьез о том, что Рёнинг и...»
«Фарид, черт возьми!» — прошипела она. «Просто делай, что я говорю».
«Я в процессе? Быстрее никак. По крайней мере, похоже, что он положил мобильник...»
Голос Фарида прервал громкий треск, за которым последовал насколько искаженный, настолько и прерывистый набор звуков, прежде чем начали проявляться голоса.
«Камилла Крюстхоф», — произнес один из них, вероятно, Рёнинг, — «с Х и двойной F?»
«Точно», — раздался голос Слейзнера, пока официант наливал шипящую минеральную воду совсем рядом с мобильником.
«Просто дай мне ее номер ID, и я позабочусь об этом. Не проблема».
«Отлично», — сказал Слейзнер, потягивая воду. «И как ты понимаешь, это то, что, по крайней мере, на данный момент нужно держать в тайне».
«Конечно. Только если это не...»
«Нет-нет-нет, не беспокойся об этом. Здесь нет никаких нарушений. Вообще никаких. Единственное, ради чего все это затевается, это чтобы ей помочь». «Это единственное, чего я хочу, и, как ты сам знаешь, сейчас она представляет опасность не только для себя, но и для всего. Но ты понимаешь, о чем я?»
«На самом деле нет. Не совсем».
«Микаэль, что я хочу сказать? Если это утечет слишком рано, то все полетит к черту, и единственный человек, кто в итоге проиграет, так это она сама. Понимаешь?»
«Да. А есть ли что-то еще, что мне нужно знать?»
«На данный момент нет. Более подробная информация будет появляться по ходу дела. Но прежде мне нужно знать, что я могу полностью доверять тебе».
«Ну, конечно, можешь».
«Хорошо, ловлю на слове, и это здорово. Отлично». Слейзнер замолчал на мгновение, прежде чем снова взял слово. «Но если тебе больше нечего добавить, предлагаю на этом закруглиться».
«Окей. Хотя подожди, кое-что у меня на самом деле есть», — сказал Рёнинг.
«Валяй».
«Возможно, ты помнишь, что я обновлял защиту твоего мобильного месяц или около того назад».
«Да, безусловно». «Ее надо снова обновить?»
«Нет, в этом не должно быть необходимости. Но учитывая все, что произошло... И раз уж мы здесь сидим, я решил проверить, все ли там в порядке, если ты не против».
«Конечно, без проблем. Всегда пожалуйста, вот». Было слышно, как мобильный подняли и передали. Затем, как Слейзнер пьет, наливая в стакан минеральную воду, и снова пьет.
«Ой-ой», — услышали они Рёнинга через некоторое время.
Когда ты в последний раз оставлял его без присмотра?
Что такое? Ты что-то нашел?
Много чего. Просто посмотри на это и это, видишь?
Твою мать! Это она?
Что? Да? Она?
Возможно, но ничего страшного. Должно быть достаточно просто...
Голос Рёнинга оборвался и сменился треском, длившимся несколько секунд, прежде чем наступила полная тишина.